Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. Программа «Районы, кварталы», как всегда, по четвергам в прямом эфире на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. С большим удовольствием представляю вам своих сегодняшних гостей. Виктор Петрович Щепалкина, зав. Кафедры архитектуры Уральского филиала Всероссийской академии живописи, военной изотчества Ильи Глазунова. Правильно? Здравствуйте, Виктор Петрович. Ну, давайте идентифицируем голоса сразу.
Вот. Здравствуйте.
Да, ну и Дмитрий Юрьевич Лапшин, главный архитектор города Перми. Дмитрий Юрьевич, добрый
день. Здравствуйте,
Я вас по очереди захождения в эту студию представил, уж без чинов и званий, потому что сейчас мы будем говорить о вещах, которые касаются каждого пермяка, каждого, наверное, налогоплательщика. Будем говорить большую часть сегодняшней программы о набережной. Есть несколько вопросов от наших слушателей, которые были заданы перед эфиром. Я их переадресую вам, наверное, после 30-й минуты, в конце, вот так вот.
Хорошо.
Ну, потому что редкие вы гости у нас все-таки. Пусть вы никогда не отказывались приходить к нам в студию, но раз в 3 месяца это достаточно большой промежуток времени. Дорогие друзья, телефон прямого эфира могу напомнить, но вряд ли мы опять же будем принимать звонки. Напомню лишь телефоны для Вайбера, Ватсапа и Телеграма. Плюс 7-963-870-1000-00, 404-587-017, наши эфирные ICQ. Итак, коллеги, по поводу набережной. Все, что в последнее время можно встретить в паблике, в СМИ, это критические замечания по поводу того, в каком виде она сейчас пребывает. Это крайне критические замечания по поводу того участка, который уже отреставрирован. Но я так понимаю, что то, что из себя представляет сегодняшняя набережная, это, что называется, начало. Так ведь это?
Ну, безусловно. И можно даже сразу перед началом нашей беседы разделить две эти вещи, совершенно разные и не только визуально связанные между собой. Это совершенно два разных проекта. Проект реконструкции набережной в виде проекта благоустройства.
Это одно. Сейчас проект благоустройства.
Это одно, то, что сейчас там плохо или хорошо, там, в какой-то там части там, где-то ответственно, где-то безответственно, но там выполняется и имеет определенные следы прошлых ошибок, да, которые мы отсекаем. И занимаемся верхней частью набережной совершенно другой целью. Не за бюджетные средства, это во-первых. Да, и во-вторых, с другой дополнительной целью. Безусловно, основная из них – это возможность пребывания людей около реки и привлечение инвестиций – это второе. Причем одна из сверхзадач – выполнить этот проект с пользой для муниципалитета, с пользой для горожан и без привлечения бюджетных средств.
Так спрашивают сразу, слушали, а какому сроку, видимо, устали ждать, какому сроку вот эта задача должна быть выполнена? Если она есть, значит, есть хоть какие-то временные рамки уже.
Ну, смотрите, вот как раз эта задача не поставлена, да, как такой элемент программы, так как мы получили буквально, можно сказать, инициативно от архитектурного сообщества, там, в частности, там, от Виктора Петровича Щепалкина, предложение о том, как может выглядеть эта часть набережной, как она может использована, что там может быть создано. Естественно, мы там рассматриваем и поддерживаем, и совместно уже с ним начинаем и там, с архитектурным сообществом искать эти решения, которые были бы интересны, просчитывать возможные варианты и как раз только планируем следующие моменты. Нам нужно понять, что же это будут за объекты, какие будут объемы, что за инвестиции потребуются и кто будут нашими партнерами. Частный партнер будет или муниципалитет выступит главным здесь звеном, которое, например, объявит конкурс на использование территории. Может быть, вообще иная конструкция. То есть, либо мы пойдем в государственно-частное партнерство, там, муниципально-частное партнерство, либо это договор концессии. И от этого как раз и будут зависеть сроки. Потому что если передать это в бизнес с понятными условиями к требованиям, что должен, какая должна получиться среда, какие должны появиться объекты, я почему-то нисколько не сомневаюсь, что мы получим результат гораздо быстрее, чем если бы мы это планово выполняли в системе бюджетирования муниципального.
И здесь имеется в виду вот эти вот понятные условия и правила, фактически гарантия того, что здесь не начнется самостроя, и ну, подрядчик-инвестор выполнит все те требования, которые необходимы в том виде, в котором ему предлагается выполнить. Ну, да, чтобы получилось то, что ждем, что ожидает муниципалитет вот сейчас в вашем лице, а не то, что видит себе там инвестор.
Конечно, безусловно, это же территория и земельные участки, они муниципальные. и правила и требования будут сформулированы именно муниципалитетом. При том, что сейчас это еще и различные зоны охраны на этой территории, находящиеся, которые уже очень много условий диктуют, там, в том числе и там, чтобы все строения, так скажем, все помещения, которые могут появиться, или там сооружения, они не выходили за пределы существующей отметки земли, так как это территория охраняемого ландшафта. Но совершенно ничего не запрещает, если доработать правильно эти документы, сделать отличную благоустроенную территорию, а не просто асфальтированный плац, на котором, к сожалению, при таком-то месте, да, и таком виде бывает...
Просто машины стоят.
Мизерный процент людей, да, то есть там нет ничего привлекательного, для чего там быть, хотя это просто удивительно. То есть люди должны быть у реки, должны общаться с рекой, как бы это... Ну, люди любят воду, они должны находиться рядом.
Многие отмечают, что у нас одна из самых главных таких точек притяжения – это как раз река, но подход к ней настолько сегодня захламлен, что она выключена в буквальном смысле из жизни Перми. Виктор Петрович, ну вам, как автору этой инициативы, слово, опишите проект, который вы предложили сейчас.
Да, конечно, это...
Ну, история у вопроса простая. Возникает необходимость, и благодаря многолетнему, так сказать, деятельности в этой отрасли возникает какой-то внутренний отзыв на потребность. Да? Вот. И много лет наблюдая развитие, значит, этого пространства, в прошлом году, значит, созрела какая-то идея. Да? Вот. Эту идею нужно было в каком-то виде продемонстрировать. И в течение вот полугода мы администрации предложили объемно-пространственное решение эспланады. В чем оно заключается?
Набережной.
Набережной.
И эспланады мы тоже предложили.
Набережной, да-да-да. Значит, основным элементом, который мешает выходу города к воде, это железная дорога. Поэтому другого решения, как разместить ее в туннеле, просто не существует.
Мы все реки обычно в трубы загоняли.
Давайте уже
железную дорогу
загоняем в трубы. Конечно. Вот. Причем этот путь, он не является каким-то новым. С точки зрения практики, он абсолютно, так сказать, реален и цивилизован. Вот. Что нам дальше это дает? Нам это дает свободу выдвижения города к существующей набережной. То есть, если брать сухо схему, то, значит, заключив в тоннель железную дорогу, мы над ней устанавливаем два уровня, глубиной порядка там 40 метров. Тот уровень, два уровня, которые к существующей улице Акулова, они, в них размещаются автостоянки. Те, которые ближе к набережной, два уровня, это свободное пространство под торговлю, развлечения, спорт.
Слушайте, ну, сразу по поводу железной дороги. Никаких туннелей заглублять железную дорогу не собирается. Ее просто закрыть нужно.
Да, то есть это максимально экономически выгодный путь. Мы рассматривали, конечно, и смещение трассировки и так далее, но как только мы начинаем что-то существующими путями делать, значит, цифры по реконструкции железной дороги сразу...
До небес взлетают.
Ну, удваиваются там на порядок.
Говорят, вот опять же слушатели пишут, не верим, что железная дорога, когда бы то ни было, на это пойдет.
А дело в том, что, во-первых, у железной дороги есть к этому потребность, как мы выяснили.
Угу, да. Да. Что вы имеете в виду под потребность?
Ну, то есть состояние в том виде, в каком сейчас пути находятся и контактная сеть, они требуют ремонта. И вот под эту потребность как раз можно было бы, так сказать, осуществить все эти работы на качественно новом уровне.
Ну, то есть железная дорога не мешает проводить необходимую реконструкцию набережной, взамен получая возможность реконструировать дорожное, ну, да, железнодорожное полотно, да, и контактные сети.
Да. Железная дорога оказывается внутри помещения, по сути, то есть это тоннель, то есть его легко охранять как территорию. Туда не попадают осадки, ни снег, ни вода, достаточно удобно, безопасно, и не нужно еще и беспокоиться о том, как пересекают эту железную дорогу граждане, которые не всегда соблюдают охранный режим.
А здесь точки соприкосновения будут исключены?
Станции.
Только станции.
Да.
Ну, вот в данном случае, вот в таких программах я всегда завидую своим коллегам с телевизионных каналов, потому что у них есть возможность показать. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Но уж, увы, что поделаешь. Передо мной лежит архитектурное решение, перспективный вид его в двух проекциях. И знаете, то, что я вижу, мне крайне нравится. И все-таки, если объяснить, два уровня, которые над железной дорогой, они фактически... Существующая набережная, которая идет, ну, скажем, в одной параллели, в одной плоскости с кафедральным собором, если брать этот участок, она удлиняется.
Очень просто объяснить вот это пространственное решение. То есть мы уровень города определяем на 10 метров за уровень железной дороги.
У нас... На той высоте, на которой находится плац, к которому мы привыкли. То есть, сам мы его тоже включаем в этот же проект. То есть достаточно, например, убрать 3 метра там, или 5 метров на глубину существующую отметку земли. То есть мы,
самого плаца.
Да, то есть мы сняли склон, поставили на этом месте железобетонные конструкции, накрыли снова железобетонными перекрытиями уже на той же самой отметке, получив тем самым подземное помещение с выходом на реку.
Да.
Нет, с выходом на реку. И продлили его над железной дорогой. То есть есть, как и эконом-вариант, если мы зайдем в какой-то некий тупик временной, именно связанный с тем, что план реализации железной дороги могут не совпадать по времени там, или оказаться там более инерционными, чем, например, возможности инвестора, которого тоже пока конкретного нет. Есть очередь из инвесторов, я бы сказал, да, но нет выбранного, потому что крайне большому количеству организаций привлекательным кажется эта территория, не готовы в это вкладываться, тем более в настоящее время. Ну,
речь сейчас идет о выборе какого-то одного конкретного, или это может быть, допускается, что будет консорциум инвесторов?
Все возможно. То есть вот за счет, вот за эту конструкцию я, к сожалению, ничего не могу рассказать, это немножко вне моей компетенции. Но вот, а то, что касается проектного решения, вот, и опять же, вот просто чтобы договорить, да, тот момент, что оно может быть так в лайт-исполнении, условно говоря, до железной дороги, и это дает тоже очень приличное количество нового качества полезных площадей, как подземных, так и полуоткрытых. То есть, получается, у вас стеклянные фасады, находящиеся в уровне ниже плаца, но с видом на реку, которая имеет естественное освещение, которое пригодно для того, чтобы разместить любой, хоть детский город, хоть рестораны, хоть спортивные
все, там,
да, залы.
Залы,
да, все что угодно.
И сейчас главным все-таки остается железная дорога. Ну, а если смотреть по программе «Максимум», закрываем железную дорогу, про два уровня вы уже сказали, что будет дальше к реке и на каком протяжении все это будет,
Виктор Петрович? Это пространство, оно примерно 1,5 километра. 1,5 километра становится.
В длину.
Да. Вдоль. Значит, у нас была в предыдущее десятилетие попытка, значит, организовать комплекс въезд в город. Ворота.
Прикамье.
Да, ворота Прикамье.
Из них появился только дом, построенный
Сатурном. Да.
Да, значит, и то он, по-моему, не соответствует концепции изначально задуманной.
Ну, сейчас говорить об этом уже, наверное, поздно.
Вот. Незачем.
Да. Он состоялся, он уже, к нему уже привыкли. Вот. Таким образом, у нас ворот в город нет. И вот это освободившееся пространство, причем принадлежащее городу, и город, поскольку им владеет, он может регулировать, значит, то, что будет на этом пространстве, значит, мы предполагаем выделить порядка 8 участков, 3 и 5 с двух сторон, и разместить там...
С двух сторон от коммунального моста.
Да. Это высотные объекты, не будем, опять же, на назначение говорить, может быть, жилье, может быть, не жилье, гостиницы, все что угодно. Значит, этажностью от там, 16 до 30, там, 5 этажей, до 100 метров.
Угу.
Вот. Это создаст, во-первых, силуэт активный в этой зоне, который необходим здесь. А в зоне охраняемого ландшафта, и в частности, основного памятника нашего города, собора, значит, появляется парк площадью 5,5 гектар. Абсолютно ровный, абсолютно комфортный.
И вровень с нынешним
горизонтальным городом. С уровнем Комсомольского проспекта.
Я просто вот для наших слушателей, вот если кто-то бывает на набережной, вот вспомните, если смотреть в сторону Закамска, правый подход к коммунальному мосту. Там сегодня стоит трансформаторная будка и свалка фактически, куда, извините, в туалет ходят наши граждане во время массовых мероприятий. Вот это тот участок отчасти, который попадает в тот самый парк.
Конечно, безусловно. Эта территория достойна для лучшего использования, чем она сейчас используется.
Она сейчас никак не используется, мне так кажется. Если посмотреть на протяженность, 1,5 километра от до, то есть от речного вокзала...
Нет. У нас от речного вокзала набережная сужается, и уникальный ландшафт, то есть небольшой дендропарк. К нему прикасаться нельзя.
Дендропарк — это тот, который ведет к Кафедральному собору?
Нет, еще ближе. К Сбербанку.
До Сбербанка. Это пространство мы не трогаем, оно обязано остаться нетронутым таковым. Но мы от него делаем пандус порядка там 150 метров, который широкий пандус, который обеспечит подъем на следующий уровень. Вот на этот уровень, на торговый.
Получается, что у нас основной блок, вот после закрытия железной дороги, основной блок двухуровневый, с возможностью коммерческого размещения, плюс парковки ближе к плацу. Да. А дальше, вот что будет дальше к реке, ближе к реке?
То есть у нас получается обрыв из стеклянной стены, из двухэтажной. Верхняя площадка парка будет соединена с этой торговой улицей. Она порядка там 9 метров будет. Угу. Сплошная, представляете, на километр торговая улица.
9-метровая высота вы имеете в виду?
Да. И будет, нет, 9 метров будет ширина перед ней, чтобы можно было прогулочную зону нормальную
устроить. Не в стесненных условиях, а хорошо, свободно прогуливаться рядом с этим.
Мы предполагаем там копию нашей ротонды разместить, там, связать вот это формально пространство разных времен. Да? Вот. Оно будет связано лифтами, то есть даже не лестницами, лифтами. Несколькими группами лифт. А вот от отметки вот этой пешеходной дороги 9-метровой до существующей набережной еще два уровня предлагается сделать. И они, под ними ничего нет. Это чистое благоустройство. Они связаны пандусами, лесенками.
То есть там можно... Это променадная часть.
Да.
То есть широкая, как бы благоустроена с массой направлений. То есть можно не обязательно проходить весь километр набережной, где ты спустился у речного вокзала, чтобы догадаться, где можно подняться обратно в город. А ты можешь поменять свой маршрут в зависимости от своего состояния или желания и уйти либо в кафе передохнуть, либо, если тебя застала непогода, там, свернуть в эту крытую улицу, либо просто вернуться на другую улицу перейти. Я представляю, какое там раздолье для велосипедистов будет, когда они могут там совершенно иначе не вдоль улицы Орджоникидзе продолжать ехать на Парковой, а спуститься вниз вдоль набережной, проехать и, может быть, даже выехать где-то у порта Пермь.
Потом ну, этот проект до порта Пермь как раз. Вот да, он упирается в ту самую стену,
которая, надеюсь, тоже будет открыта и соединена с набережной.
Угу. Если посмотреть на нынешнюю лестницу, вот...
Тут очень интересное предложение.
Да. Она один из элементов, так сказать, центра города. Она полноценный элемент, и при существующей реконструкции ее архитектуру не изменили. Сделали капитальный ремонт, что-то заменили по новой, но она осталась, потому что она уже является лицом этого пространства. И поскольку работы только что выполнены, ломать это, значит, ну, нелогично, нерационально, кощунственно. Поэтому мы предложили ее оградить, сохранить как элемент атриума, сверху остеклить и сделать разгрузочным элементом для соединения различных функций, то есть спортивной, торговой, развлекательной.
С нее можно будет попадать в разные уровни этого комплекса, заходя со стороны Кафедральной площади, оказаться в атриумном пространстве остекленном, спускаясь вниз без дождя и снега, там, с видом на камню заходить.
Спускаешься, вот и первый уровень налево и направо, рестораны, торговые ряды,
все что угодно.
Идешь дальше вниз, фактически проходишь над железной дорогой и попадаешь на променадную часть, которая уже открыта.
А существующая транспортная магистраль, которая ведет на Каму, она сохраняется в том виде, в каком есть.
То есть можно будет еще и съехать?
Нет, это становится техническим проездом, обеспечивающим технологическое обеспечение этих сооружений.
Ну да.
То есть это элемент необходимый.
Спецтранспорт только уже там будет появиться.
И вот одна из проблем, как это сделать, оно уже есть, его только нужно приспособить.
Угу. Слушайте, опять же, посыпались вопросы от наших слушателей, ну и целая группа из них одного и того же порядка. На какую сумму весь этот проект? Есть какие-то хотя бы предварительные цифры? И вообще, есть ли, целесообразно ли их сегодня озвучивать?
Ну, давайте, может быть, начнем с площадей. Попробуем рассказать о том, какие площади появляются.
Виктор, ну, давайте, этот проект в цифрах.
Этот проект в цифрах. Значит, длина пути от Перми 2 до Перми 1 — 4,5 километра. Примерно 2,5 километра из этого пространства, значит, интересно...
Подожди, Перми 2 это...
До Перми 1, да.
То есть железная
дорога. Я начинаю с самых общих цифр. 4,5 километра. До 2 километров можно, значит, забрать в туннель, чтобы, так сказать, уйти...
Чтобы представляли объем,
да. Всего 2 километра. Вот. Далее, значит, что это нам даст? Значит, это даст нам порядка 150 тысяч квадратных метров помещение общественного назначения.
Это вот тот самый уровень под землей над железной дорогой.
Да. полторы тысячи автостоянок. То есть человек, приезжая с любого места края нашего, да, вот он оставляет машину и может там проводить весь день.
Слушайте, ну это ведь решает проблему с парковками в центре
Перми. Это тоже.
С открытием офисных помещений, да, не бывшего ракетного института, сколько у нас там сегодня машин?
Да, да.
Девать их некуда.
Да. И порядка 50-60 тысяч, значит, вот в этих зданиях, помещений общественного назначения.
Тысяч квадратных метров.
То есть все вместе это порядка 200-230 тысяч квадратных метров.
Ну, посчитайте, просто средний магазин, например, в гипермаркете, да, вот 5-7 тысяч квадратных метров.
Это очень плохой формат, на самом деле. То есть он непригодный для крупного такого изменения в городе, поэтому у нас такой уровень, так скажем, продавцов. Потому что небольшие. Не хватает того той площади, форматы, чтобы зашел такой мощный якорный арендатор, да, для него есть место, а вот те, кто должны возникнуть вокруг, для них уже нет.
Ну, ресторанчик может быть там от 500 до 1000 квадратных метров, ну, например, да, вот, а их тут 200 тысяч.
Ну, вот смотрите, например, в Екатеринбурге сейчас строят детский город, то есть город, страна, страна для детей, как они называют, куда запрещен даже вход взрослым. То есть если у тебя есть паспорт, тебе запрещено входить, тебе там выдадут свой детский паспорт, по которому с тобой занимаются огромным количеством развлекательных, увеселительных, образовательных мероприятий. И туда очередь, чтобы попасть. И такие люди рассматривают и готовы входить в такие проекты. То есть здесь могут появиться просто уникальные вещи. Мы не можем, конечно, за них придумать, что бы здесь могло быть. Как бы у нас... Есть предположения, то есть мы показываем их, но тут как раз тот момент, может быть, так скажем, ярмарка инвестиций, которую mm-hmm. можно продемонстрировать возможности такого мощного якоря, как река, достаточно крупных интересных объектов, которые могут появиться около моста, которые позволят оценить, собственно, свои силы там, ритейлу, кому угодно, для того, чтобы войти туда со своими предложениями.
Сергей спрашивает, буквально коротко, этот проект тоже может быть реализован к юбилею Перми? Чисто гипотетически.
Ну, мы не ставили такой задачи, но вполне возможно, 8 лет это более чем достаточно, если достаточно, ну, если быстро пойти в решение вопроса именно правового организации этого момента. Да, это возможно. Это здание, это одно-двухэтажное. Вот. Это очень просто строить. Там несколько большепролетных конструкций и, по сути...
Можно успеть. Мы прервемся на эхе федеральной новости.
Районы, кварталы.
Продолжаем программу «Районы, кварталы». Напомню, в гостях у нас сегодня, у нас-то у меня Артем Жаворонков и Сергей Слободина, нашего звукорежиссера, так будем говорить, у всей радиостанции. Дмитрий Юрьевич Лапшин, главный архитектор города Перми, и Виктор Петрович Щепалкин, завкафедра архитектуры Уральского филиала Всероссийской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Мы обсуждаем проект набережной, который, на самом деле, вот для меня стал неким откровением. Мы уже обсудили несколько уровней, но все-таки у нас сейчас, ну, я не знаю, гранит там или не гранит, или просто бетон, но сам подход к реке ограничен. Либо через, там, ну, есть несколько спусков, но они там находятся на таком гигантском расстоянии друг от друга, при этом опыт других городов, того же Санкт-Петербурга, если посмотреть, там через определенное количество времени спуск к воде есть. Я так думаю, что пространство реки – это ведь не только возможность находиться возле нее, но и на ней.
Абсолютно правильно. Ну, любая идея, она развивается во времени и пространстве, и сейчас как раз то направление, которое вы озвучили, оно является следующим шагом в ее развитии.
Вот. Поясните.
Значит, ну, мы имеем сложившуюся структуру в конструкциях, в пространстве, в дизайне уже, да? Вот. И следующий этап, значит, после создания среды в сторону города, это развитие в сторону реки. Угу. Вот. Какие здесь существуют, так сказать, опыты мировые, да? Это молы, которые перпендикулярно к набережной вглубь. Ну, наверное, это более характерно для морских каких-то, да, ситуации. Вот. У нас это должно быть, наверное, небольшие метров на 50-70 какие-то молы.
Пирсы,
да, с завершением каких-то ресторанчиков небольших, таких пространств, отдыха и так далее. И выделение зон для остановки
как... Речных судов?
Нет, малого транспорта. Вот.
Ну да.
Да-да-да. Маломерного, да, флота.
Променад можно совершать не только пешком вдоль, но и все-таки.
Да, ну, например, жители Закамска или Курьи могут подъезжать в центр на лодках, не заходя в город погулять по набережной и вернуться домой.
На обычных моторках?
Да-да-да, почему нет?
Да. Я уж не говорю, если дальше развивать эту идею и на противоположной стороны реки, около моста, где тоже пустующие там слева и справа находятся территории, которые достойны гораздо лучшего использования, если там будет создано также с помощью инвестиций, чтобы не думали, что это все за бюджетные деньги, должны вместо детских садов построить. Именно за инвестиции может появиться система там, развлекательных центров, может быть, аквапарк. Чем плохо, да, то можно пофантазировать и на тот предмет, что с этой стороны, может быть, причал и судно могут ходить не через мост, перевозить людей, а можно на кораблике каждые полчаса доезжать туда и обратно, имея возможность продолжить свой отдых и развлечения в субботу, воскресенье там, или в праздники, гуляя с набережной, оказаться там. Чем не прекрасное место там?
Опять можно, же, да. Вопрос от слушателей. Ведь это зона катастрофического затопления. Ну, я понимаю, что это речь в первую очередь о противоположной стороне. И тем не менее, я думаю, что сегодняшние технологии позволяют все-таки обезопасить тех, кто находится на правом берегу, на левом берегу Камы, ну, с нашей стороны.
Зона катастрофы, ведь это говорит только об одном, что в случае критической аварии, да, при поражении КМГС, а там, да, при там, прямом попадании ядерной ракеты, да, будет разрушение и затопление. А при этом предлагается МЧС совершенно конкретные механизмы решения этого вопроса. Отметка должна быть выше уровня затопления, вернее, даже ниже, не больше, чем на 1.5 метра. То есть это не какая-то инженерная там, сложная технология по защите там, от ударной волны, это даже не рассматривается. Распространение волны должно пройти таким образом, чтобы земля была насыпана, просто земля насыпана на ту отметку. Да, это большое вложение, потому что это просто перевоз грунта из одного места в другое и поднятие отметки до этой безопасной отметки.
Но это возможно.
Это возможно, это выполняется, перинатальный центр так стоит. Сначала насыпали, уровень земли подняли, после этого построили здание. И таким образом и можно поступать. Это не проблема, это даже не инженерная проблема. Вот у нас такая данность есть, и как бы работает в этих условиях.
Если, опять же, вернуться к набережной и посмотреть вот на сам спуск к реке, вот на этом плане, схеме, его нет. То есть вы фактически, когда разрабатывали в прошлом году вот этот проект, вопрос тогда о выходе к реке непосредственно, вот в физическом плане еще не проговаривался?
Почему? А вот если вы обратите внимание, здесь вот...
Ни одного мола.
Вот, как... Нет, а вот, вот они, лифты.
А, вы имеете в виду... Нет, я имею в виду уже на саму реку, воду.
Так вот это сюда. Как раз... Это следующий этап работы.
Да. Это возникло уже в результате, когда мы получили...
Точку отчета.
Да, вот эти элементы, готовы стали понимать, что это за объекты, и стало приходить понимание, что мы в обязательном порядке должны затронуть и эту часть.
Спрашивают по поводу спуска Каме, существующим сейчас, вот этот тоннель возле коммунального моста. Что ждет его? Ну, и говорят, что о том, что сейчас там вроде удобно, но страшно ходить. Но я думаю, что про страшно ходить это отдельная история. А все-таки он...
Я так понимаю, его ждет преобразование в связи с появлением там железнодорожной станции, о которой мечтает железная дорога и заходит с такими...
Проектами в город?
Проектами в город, да. То есть они включают в некие там объемы финансирования и рассматривают возможность именно там появления вместе с этой реконструкцией. Как бы очень интересная своевременная инициатива, если это действительно так появится. Это достаточно удобно и одновременно возможность реализовать в другом исполнении и качестве.
Я еще вот вопрос по поводу уже подъезда к самой набережной. Пространство, большие магазины, притяжение людей. Сегодня там их немного, потому что все-таки там некуда пойти. Но когда это будет? Ведь существующие транспортные артерии могут не позволить и создать дополнительные сложности для того, чтобы попасть на саму набережную. Великолепная набережная, если этот проект будет реализован. Что дальше? Вот я тут усмотрел небольшой завиток с улицы Советской, и вы обратили внимание на то, что да, был план реконструкции как раз вот транспортной сети, которая так или иначе обслуживает набережную, ну, скажем, в радиусе 2 кварталов.
Ну, вообще, если можно... Попробую озвучить, наверное, впервые еще нигде не говорил об этом. Это достаточно как бы...
Эксклюзивная информация?
Ну да, это эксклюзивная информация, это планы, может быть, отчасти покажутся там фантазийного порядка, как бы, но если я не буду предлагать фантазии, то их вообще никто не будет предлагать, да, то есть начнем с этого. То есть, хотя это реализуемые вещи в других городах и странах, и возможно найти и для этого средства. Вот, например, почему бы нам не рассмотреть такую возможность, когда улица Монастырская становится улицей, которая заходит в тоннель. У нас ведь очень сейчас, независимо от того, будет там стройка или не будет, достаточно сложная ситуация, которую можно только регуляторами различными поправлять или там, направлять в какое-то направление. Прошу за прощения за тавтологию. А можно было бы кардинально подойти к изменению этой территории следующим образом. Если мы себе представим то, что выполним работы такие же по характеру, как, например, реконструкция улицы Героев Хасана, когда мы выбрали на 3-4 метра под землю полностью всю улицу, там от фундамента до фундамента. Если вспомните, да, по рельефу, то когда ты поворачиваешь с улицы Советской, ты поднимаешься на горку, тебя все пропускают, все, кто едет, хочет попасть на коммунальный мост или на парковый, в огромном количестве стоят автомобили, а этот участочек почти не используется. Если и зоопарк, опять же, стоит он несколько выше, гораздо выше, чем отметка всей улицы, с которой пытаются попасть люди, опять же, в сторону моста и паркового. Им не дает прохождение более свободное улица Попова, которая при этом тоже страдает от того, что здесь, когда включается зеленый свет для проезжающих на парковый или поворачивающих на мост, для них тоже становится большая проблема, вплоть до рынка. И вот, описав, да, эту ситуацию, предлагаю решение. Возможно, дорогостоящее, но оно стоит того, чтобы этим заниматься. Когда вот этот склон будет превращен в тоннель, когда мы с Советской на Комсомольский проспект выезжая, будем в уровне, например, выставочного зала, специалисты определяют, где более-менее точно попадать в тоннель. Те, кто поднимаются от Перми первой, тоже будут заезжать в тоннель, у них не будет перекрестка и будут продолжать двигаться в подземном пространстве
в сторону
Паркового и моста. То есть Парковый будет проезжать транзитом, не останавливаясь. Попова можно не останавливать вообще, она будет непрерывно ехать на мост и с моста. Там не будет ни светофоров, ни переходов, потому что все выложено, перпендикулярное движение
в подземном пространстве. Вы имеете в виду этот самый перекресток Попова, который при въезде на коммунальный мост, а не перекресток
и, да,
улицы Ленина?
Да-да-да, как бы именно там, где поднимаются в гору, они поднимаются от рынка. На Ленина их последний раз, возможно, встретил светофор, и они едут дальше. Там обычно и возникает как бы уже первая точка напряжения. До этого все едут нормально. Если Попова едет непрерывно в этом месте, не пересекаясь, те, кто хочет попасть, опять же, да, с Монастырской в сторону Закамска, для них можно выделить отдельную полосу того, как из тоннеля выходит одна полоса. Пусть в этом месте получится физическое сокращение полос с улицы Попова, но когда транспорт движется непрерывно, его не останавливает, он все равно будет двигаться, и мы получим возможность проезда транзита, не пересекаясь с мощным потоком с моста и на мост. Люди уедут на Парковый до самого разворотного кольца, а там сейчас все-таки более-менее стало регулирование более тонкое в связи с появлением этих новых правил, почти никто не стоит, даже в самый час пик можно проехать. А мы получим пешеходную зону, прямо начиная уже, вот Комсомольский проспект своим парком заканчивался бы, и начиналась пешеходная зона. Машин больше бы здесь не было в этом месте. В этом месте были бы люди. Угу. И эти здания, которые выходят вот сейчас на эту узкую Монастырскую, где все стремятся поставить как-то машину, чтобы пытаться работать, да, в этих офисах, приезжать негде, они получили бы возможность нового использования, нового качества. Когда у тебя вокруг променады столько людей, и есть возможность ходить, то появится там не только один-два клуба там, или ресторана, а полностью могут изменить свою содержательную часть, эти объекты и качество их.
Ну и парковки, не надо забывать, что у нас уже будут, парковки, если набережная будет
реконструирована. И даже не только это, когда ты роешь такой тоннель и перекладываешь сети, ты, во-первых, еще и ширину улицы можешь на целую полосу увеличить, тебе уже не нужны тротуары, там ты можешь отдать все автомобилистам, а пространство между домами ты можешь, так как оно все равно муниципальное, занять, подземное, под парковки, то есть ты едешь, если надо тебе остановиться, ты завернул и между домами в этом подземном пространстве оставил машины. Платно или бесплатно, это другой вопрос, там, как возвращать затраты. Но в любом случае, какой бы затратный проект этот ни был, как минимум одно из тех направлений, которое достойно, чтобы побороться за финансирование на 300-летие Перми, чтобы не откладывать. Оно такое же важное, как
наш город,
мост.
Город 21 века.
Абсолютно точно. Да, ради этого и хочется работать в этом направлении, а не просто ради точечных застроек, какие бы прекрасные бы не были, но это бы просто изменило бы, в принципе, даже и отношение людей к городу, и город к людям совершенно другой бы стал. И река, и здание, все бы стояло на зоне, которая принадлежит людям, а не только автомобилям. А автомобили бы прекрасно бы транзитом проезжали бы, не пересекаясь друг с другом.
Слушайте, знаете, говорят, мечты бы Богу выше, но дай-то Бог, чтобы это все смогло реализоваться.
Чем больше будем говорить, и может быть...
Вода камень точно.
Да.
Но у нас эфирное время истекает, и устекло уже, к сожалению. Я что-то взглянул на часы, совсем потерявшись. Еще раз напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Районные кварталы» сегодня были Дмитрий Юрьевич Лапшин, главный архитектор города Перми, и Виктор Петрович Щипалкин, завкафедра архитектуры Уральского филиала Всероссийской академии живописи, ваяния и низочества Ильи Глазунова, представившие проект реконструкции не благоустройства, как сейчас, а именно реконструкции кардинальной, мне кажется, очень яркой, дай бог ей, реализации нашей многострадальной набережной. С вами был Артем Жаворонков. Коллеги, спасибо. Очень надеюсь увидеться с вами в этой студии еще раз. До свидания.
До свидания.